«Восстание машин» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, это программа «Восстание машин». Меня зовут Ракиткина Елена. А в гостях у нас сегодня Александр Садовский, руководитель поисковых сервисов Яндекса. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Елена.
А говорить мы сегодня будем с Александром, естественно, о поиске Яндекса. Александр, вы пришли в компанию Яндекс в 2003 году.
Да, все верно.
Как вы оказались в этой компании? Что должно было случиться, чтобы вы возглавили такое важное для компании направление, как поиск?
Ну, оглядываясь назад, здесь хочется сказать, что не было настолько большого пафоса. Компания Яндекс была довольно маленькой. Когда я пришел, в ней было меньше сотни человек.
А сейчас?
Сейчас почти 6 тысяч. И в тот момент, когда я начинал работать в Яндексе, не было даже иерархической структуры как таковой. Она отсутствовала, все подчинялись генеральному директору Воложу. И поэтому это все было, ну, проще, чем сейчас. У меня была классическая карьера программиста. Я программировал на заказ. Я работал в лаборатории прочностных испытаний, где писали софт для испытания на прочность самолетов и автомобилей. И после переезда в Москву у меня какое-то время карьера изменилась, потому что я увлекся очень поисковыми системами, и в тот момент я исследовал по двум направлениям. Первое – это как, собственно, создавать поисковую систему. Я начал писать диссертацию на эту тему. А второе – как люди достигают каких-то позиций, не видя поисковую систему. То есть, по сути, реверс-инжиниринг. То есть, это обратное восстановление алгоритма поисковой системы. Это в полной мере, конечно, задача нерешаемая, но в какой-то степени приближения, если ее решить, то можно было бы попробовать управлять позициями сайта в поисковой системе. И тема меня настолько заинтересовала, что меня, собственно, на ней пригласили в Москву ребята.
А что заканчивали? Откуда пригласили?
Я работал в Харькове, заканчивал авиационный институт по специальности компьютерной. И меня пригласили в Москву, и там мы основали компанию AdLabs, которая и до сих пор находится в лидирующих позициях и по контекстной рекламе, и по оптимизации.
Да, да, известная компания.
Мы начали очень много делать и новых шагов на рынке, которые раньше никто не делал, а также вообще развивать отрасль. В частности, с Игорем Ашмановым, с Сергеем Петренко мы втроем были оргкомитет первой конференции по оптимизации. Optimization.ru.
Конференцию мы еще поговорим про эту. Вот недавно совершенно была последняя конференция этой серии.
Завершая как бы всю эту бурную активность, меня увидел Илья Сигалович и написал: «Александр, вы не хотите поработать в Яндексе?» Я пришел, Илья, Аркадий пособеседовали. Ну, скорее, это было похоже на разговор, чем собеседование. И пригласили работать в Яндекс.
Ну, собственно, вот так вот и рождалась наша интернет-индустрия. Примерно одни и те же люди, они общались, и в итоге получались такие компании, которые мы сейчас видим, которые рулят на нашем рынке интернета. Александр, скажите, а поисковые сервисы, о которых мы сегодня говорим, это кроме поисковика, что в себя включает?
Ну, мы говорим вертикальные сервисы, называемые, как, например, поиск по картинкам, поиск по видео. Вот вся совокупность сервисов, которая нужна для того, чтобы дать полный и понятный ответ пользователю. Потому что если человек спросил про фильм какой-то или спросил про фотографию там певицы, не показать ему эту фотографию, просто на словах сказать: вот ссылочка, пойди посмотри, там где-то есть фотография. Сейчас уже пользователям такой ответ кажется некачественным. И это было не так очевидно, например, там 10 лет назад, но сейчас уже ожидания пользователей очень высокие. И надо сказать, что поисковая система, развиваясь постоянно, то планку ожиданий очень сильно поднимают. То есть очень многие вещи, которые легко могли отсутствовать в поисковой системе там несколько лет назад, например, поисковые подсказки, которые выпадают. То есть я напомню, что в 2004-м ни одной поисковой системы их не было. В 2007-м они появились почти у всех одновременно. И спустя уже год или два поисковые подсказки, когда человек начинает набирать запросы, ему дальше говорят, что, например,
предлагает на выбор какие-то уже варианты.
Да, начал, например, набирать кон, ему говорят, там, кондиционер.
Купить там-то.
Нет, прям в подсказках слова «купить» нету, конечно.
Бывает,
но это значит, человеку повезло, значит, он хотел купить.
Ну, вот это, кстати, интересный вопрос. Вот эти подсказки, они только по начальным буквам, или они все-таки как-то анализируют поведение предыдущее
пользователя? И то, и другое. И то, и другое. Там есть, конечно же, статистика по тому, что хотят пользователи. Причем она очень активно учитывает текущий момент времени. Например, я недавно вводил запрос. Мне было интересно про систему, ну, управленческий вопрос, как наказывать сотрудников, какие есть вообще мнения на этот счет.
Ага, хотели наказывать.
Не хотел наказывать, хотел выяснить мнение, как люди другие считают.
Я понимаю.
И первый самый запрос, который подсказывал Яндекс, был, как наказать Турцию. То есть народ думал на тот момент, как наказать Турцию. Я не знаю, может быть, конечно, кто-то из политиков задавал нам эти вопросы. А остальные вопросы были, запросы пользователей были вполне обыденные, будние, как там наказать человека за то, что он меня обидел, как наказать кота, чтобы он понял. И это то, что интересует пользователей сейчас. Потому что через 2 месяца их будет интересовать что-то другое по этому запросу.
Скажите, а как, ну, скажем, вот знание о том, что так меняется информация, о том, что известно, что интересует сейчас, что будет интересовать потом, как это могут использовать компании или даже люди в своей жизни или маркетинге?
Ну, надо сказать, что запрос каждый, он вообще не статичен. То есть есть запросы, которые, та же Турция, если взять, например, некоторое время назад это было только про отдых. Ну, по крайней мере, в летнее время. В зимнее время это, наверное, про отдых и про, может быть, какие-нибудь покупки.
Кстати, извините, перебью, Александр. А вот, скажем, компании, которые активно SEO продвигались на слова «отдых в Турции», им, наверное, сейчас надо как-то менять свою политику в продвижении, в SEO-продвижении, как считаете?
Ну, продвижение – это следствие всегда. Им нужно менять политику бизнеса, прежде всего, потому что сейчас, если для них эти туры стали невозможны или для кого-то, может быть, возможно, но не рентабельно, не знаю, просто там политически, насколько сильные ограничения, то в этот момент теряется бизнес-возможность, а продвигать или не продвигать – это уже следствие.
Согласна. Но здесь мы уже начинаем давать какие-то советы. Мы сегодня не говорим о политике, мы говорим о поисковике, о том, как компания Яндекс старается сделать так, чтобы мы получали релевантные ответы на свои запросы.
Да, надо сказать, что есть такое, ну, не то что заблуждение, но несколько стереотипного взглядов на то, как работает поисковик. Первое, есть ощущение, что он обходит интернет прямо сейчас. Вот как человек задает запрос, и он тут же бежит на какие-то странички и что-то смотрит. Это невозможно сделать технически, потому что количество страниц в интернете измеряется миллиардами. И поэтому есть, прежде всего, основная часть – это робот, который ходит, складывает эти странички, регулярно их обновляет, переиндексирует, и поисковик в момент запроса обращается к этой базе.
Мы вернемся через минуту. Наш гость сегодня – Александр Садовский.
Восстание машин. Слушайте «По стране». Ведущая Наталья Андреасин.
Каждое воскресенье на радио «Комсомольская правда» я, Наталья Андреасин, в программе «По стране» разбираю вместе с вами самые необычные истории. Некоторые из них просто удивляют, а некоторые по-настоящему ужасают. Да, кстати, в программе мы всегда разбираем одну из громких историй этой недели с психологом. Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20:05 по московскому времени.
Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. Восстание машин. На радио «Комсомольская правда».
Еще раз здравствуйте, это Ракиткина Елена, программа «Восстание машин» и наш гость Александр Садовский, напомню, руководитель поисковых сервисов Яндекса. И в первой части программы мы говорили о том, как Александр пришел в эту отрасль, и он уже начал рассказывать о том, как же работает, собственно, поисковик, каким образом Яндекс ранжирует сайты. Александр, вам слово.
Итак, есть, собственно, первая часть, вот эта огромная-огромная база с миллиардами страниц. Причем, я говорю, миллиарды – это только в русскоязычной части интернета. Мы индексируем еще англоязычную, индексируем хорошо в Турции, на Украине и так далее. То есть, есть очень много… интернет огромный, и эта база занимает петабайты. То есть, это колоссальные объемы, которые… Ну, вот так сложно представить. Это не то, что там библиотека, это десятки многих библиотек. И в момент, когда поисковик получает запрос от пользователя, он начинает анализировать его и пытаться определить смысл запроса и какие из него...
Я здесь вклинюсь немножко, да, и скажу, что когда Александр говорит, поисковик получает информацию, значит, вот мы с вами просто руками вбиваем что-то в поисковую строку.
И, да, пользователь вот набирает Яндекс.ру.
В этот момент начинается лихорадочная... соображение, что же делать дальше.
Не лихорадочное, а целеустремленное.
Целеустремленное, поправляет меня Александр. Целеустремленное. Вот в чем целеустремленность?
Да, мы стараемся понять смысл каждого запроса. И очень интересно, что если, например, лет там, 5-10 назад поисковые системы искали в основном ключевые слова, которые входили в запрос. Если человек спросил, например, прогулки с собакой, то мы искали слово прогулки с и собакой. И тогда на маленьком интернете этого, может быть, даже и хватало. Сейчас, если можно обратить внимание, очень часто поисковые системы находят страницы, где даже слова запроса не употребляются, а находятся какие-то их синонимы. Или по смыслу страница соответствует тому, что человек хотел спросить, а слов этих, может быть, вообще могут отсутствовать. Возникает вопрос, а как поисковик, собственно, узнает об этом?
Да, возникает.
И здесь достаточно сложная система построена, которая позволяет понять тему запроса, позволяет понять слова-синонимы, которые стоят в ряду, аббревиатуры расшифровать. То есть, если, например, написано МГУ, поисковая система также найдет Московский государственный университет. Если написано, наоборот, полное название там, какой-то организации или какого-то явления, то, например, если написано «высшая аттестационная комиссия», то найдется также слово «ВАК». То есть оно умеет работать в обе стороны. И вот эти алгоритмы позволяют находить хорошие варианты, а еще учитывает поисковая система поведение пользователя. То есть когда вы, задав запрос для себя, потом как-то нажали на ссылку, на одну, на другую, на третью, и на каких-то ссылках задержались, какие-то ссылки более внимательно смотрели. Это для поисковой системы сигнал, что вот это конкретный ссылочка интересует чуть больше, чем другие. И поэтому в следующий раз, когда другой пользователь придет, вы своим поведением помогли сделать для него результаты поиска лучше. И очень важно понимать, что чем больше, чем чаще задают запрос какой-то, тем больше этой статистики, тем поисковая система работает лучше. И в тот момент, когда отбираются страницы, у нас таких факторов, которые поисковая система анализирует разные признаки. Ну, например, как часто встречаются слова на странице, как много на нее ведет ссылок с такими-то ключевыми словами, как часто пользователь кликает по результатам поиска на эту страницу, именно на эту. Может быть, она не первая выдается, она может быть пятая, седьмой, но на нее, например, много кликает. И вот таких факторов, то есть это некое число, оценка, насколько она хороша по вот этой шкале, у нас больше 800.
То есть больше 800 факторов, которые учитывает поисковая система.
Для каждой страницы и отдельные факторы для запросов. И есть сложный алгоритм, который придумали гениальные, не побоюсь этого слова, программисты Яндекса. Называется MatrixNet. Это алгоритм машинного обучения, который учит программу, как подобрать такую формулу, придумать, чтобы результаты поиска были самыми лучшими. То есть мы ей даем образец. Говорим, вот эта страничка хорошая, вот эта страничка плохая, но которая определяется экспертным мнением. А алгоритм, глядя на вот эти странички, глядя на те, какие факторы у них, говорит, ага, формула должна быть вот такой. И мы потом проверяем на тестовой выборке. И если на тестовой выборке получаем качественные результаты, это означает, что формула удачно подобрана, и мы можем выкладывать ее наружу. Когда выложили наружу, мы еще смотрим по статистике уже динамической, которая определяется, исходя из поведения пользователя. То есть, что они находят свои результаты, что им нравится, что они продолжают пользоваться поисковой системой и так далее. И таким образом, можно сказать, что поисковая система, она не подстраивается под текущие интересы пользователя. То есть, если понятие, что есть хорошо, что есть плохо, у пользователя сменится, если, например, сайты, ну, совсем упрощенно, сайты, которые являются качественными, начнут краситься в зеленый цвет, поисковая система рано или поздно это поймет и начнет зеленые сайты поднимать чуть выше.
Сама она это будет.
Сама. То есть достаточно иметь фактор, что цвет сайта, и он автоматически у него появится очень большой вес. И в этом смысле мы видим, что если по весу отранжировать каждый фактор, насколько сильно он влияет на то, какая страница станет первой, то порядок этих факторов очень сильно меняется. То есть те факторы, которые, например, были весомыми там пару лет назад, они сейчас могут быть во втором, третьем десятке или даже уйти в хвост. Угу. И в этом смысле система самоподстраивающаяся под интернет.
Александр, а можете привести какие-то вот примеры, чтобы было понятно, примеры вот этих факторов, ну, кроме зеленого цвета, мы поняли, ну, например, вот что действительно актуально сейчас и что действительно влияет и имеет большой вес в ранжировании, ну, если это не секрет, конечно.
К сожалению, прям назвать фактор это секрет, это действительно секрет.
Так и знала.
Но если я приведу классический фактор, чтобы было более-менее понятно. Если есть слово, встретилось один раз на странице, скорее всего, страница не про это слово. И наоборот, если слово встречается в каждом предложении по 2-3 раза, это, скорее всего, какой-нибудь союз или вводное слово, которое никому не интересно, которое вообще в речи очень часто встречается. Есть такая формула, которая, основываясь на частоте слова в конкретно этом тексте и частоте слова во всем интернете, то есть мы знаем статистику по всему интернету, оно определяет, ну, как бы сказать, контрастность, то есть насколько слово характерно именно для этого документа. То есть есть слова, которые очень характерны этому, этой страничке, но не характерны интернету. И вот этот фактор, он описывает, ну, формулу называют TFIDF, английская аббревиатура, Term Frequency and Inverted Document Frequency. Соответственно, оно позволяет определить, насколько вот это слово описывает именно этот документ. Сейчас есть уже более современные алгоритмы, я просто их не буду излагать. Но фактор посчитай чиселку. И это число характеризует, насколько по этому конкретному показателю этот документ хорош или плох. Если слово встречается очень часто, то документ будет плох, потому что, ну, в интернете таких слов много, и знаменатель будет большим. Если слово встречается очень редко в документе, то есть оно не характерно, он тоже будет небольшим. Оно будет большим только для характерных слов.
И вот таких факторов аж 800.
Да.
И над каждым из них работает, наверное, не один человек.
Не один. И у нас самое главное, вот заслуга Яндекса как поисковой системы, то, что нам удалось там, в 2009-2010 годах сделать из этого фактически как фабрику, конвейер. То есть у нас мы смогли разделить процессы, когда есть формула, которая подбирается с помощью машинного обучения, и процесс создания факторов. Потому что если раньше программист должен был факторы эти подбирать, ну, в полуручном режиме, это было тяжело, сложно, и скорость обновлений была низкой, то сейчас он подбирает фактор, может тут же потестировать, насколько он оказывается влиятельным. Если он влияет, его тут же включают в формулу, и все.
А тестирует он это на живых людях?
Нет, нет. У нас есть специальная тестовая система, мы ее называем офлайн, в том смысле, что она не происходит не с живыми пользователями. Если она там показала хорошие результаты, то после этого мы можем выкатить, в зависимости от силы изменений, выложить это на живых пользователей, но не на всех, а, например, там на 1%. Если посмотрели, что живым пользователям новая формула нравится также, то тогда мы уже выкладываем это на всех пользователей. Все такая ступенчатая система, потому что поисковая система – это же очень за последние годы это механизм, который не должен не просто ломаться, который должен быть доступен круглые сутки и каждую секунду.
Ну, и конечно, когда какие-то сбои, мы все это моментально чувствуем, и начинается шум.
И ровно из-за этого у нас есть очень много дата-центров. Это не один дата-центр, мы постоянно их строим, и они географически распределены, чтобы были каналы разные. У них высокая связанность с огромным количеством провайдеров.
Но это практически какой-то военный уже объект должен быть.
Ну, с точки зрения надежности, это действительно объекты как военные, потому что у них есть дизель-генераторы, у них есть специальная система охлаждения. Построенный последний дата-центр, мы последний построили в Финляндии. Тепло, отводимое от этого дата-центра, обогревает несколько финских кварталов. И муниципалитет в Финляндии платит нам деньги за обогрев этих домов.
Как раз хотел спросить, платят ли они?
Да.
Прекрасная история. Мне кажется, они благодарны Яндексу и должны переименоваться в город Яндекс.
Ну, я не думаю, что они что-то нам должны, кроме того, чтобы выполнить свои обязательства.
Вернемся через минуту. Это программа «Восстание машин». Я Ракиткина Елена, и наш гость сегодня Александр Садовский, Яндекс.
«Восстание машин».
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
Понедельник в 6. вечера.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. В понедельник. 18.05.
Восстание машин. На радио «Комсомольская правда».
Снова программа «Восстание машин». Я Ракиткина Елена, и наш гость сегодня Александр Садовский, руководитель поисковых сервисов Яндекса. В наших первых двух блоках мы с Александром говорили о том, как работает поисковик, и подошли, в общем, к тому, что имеем сейчас. Я не могу не спросить у Александра. Этот год такой важный для нашего рынка SEO-оптимизаторов, когда Яндекс выпустил новый алгоритм, который назван Минусинском. Кстати, вот сейчас и узнаем, почему он так назван. И многие оптимизаторы, в общем, плачут горькими слезами. Наш друг Игорь Ашманов, который был в одной из программ, в общем, хорошо рассказывал про то, какие изменения претерпевает сейчас рынок. Александр, ну, собственно, было бы, наверное, странно, если бы мы не спросили вас про Минусинск. Что, как избежать? Советы от Яндекса. Прямо сейчас Александр Садовский.
Перед тем, как рассказать про Минусинск, стоит в двух словах обозначить, что такое вообще SEO-оптимизация. Потому что, в отличие от обычного маркетингового продвижения, она направлена не на людей, она направлена на поисковые системы, на их алгоритмы. То есть, есть человек, который зовет себя оптимизатор. Он смотрит на то, как формируются результаты поиска, и видит, что его сайт находится на 20-м месте или на 120-м. Ему хочется попасть в первые строчки, получить переходы пользователей, трафик, и, соответственно, заработать на этом как-то. Для того, чтобы это сделать, он пытается понять, чем отличаются сайты, которые выше него, от его сайта. И когда он это как-то выдвигает гипотезу, он начинает пытаться повторить те же действия или, может быть, прочитав теоретическую часть на какой-то научной конференции, как поисковая система формирует алгоритмы, пытается воздействовать на какие-то вещи, которые находятся в его зоне влияния, для того, чтобы сайт его взлетел вверх. Разница только в том, что есть методы, которые приводят к воздействию на поисковую систему, которые поисковая система считает конструктивными, полезными для своих пользователей. Ну, например, если заголовок страницы, title, прописан, это полезно, потому что тогда у страницы красивое описание. У страницы, когда пользователь уже перешел на сайт, в браузере, в заголовке виден этот заголовок. Это хорошо всем. И поисковая система это поддерживает. А есть черная и серая зона, то есть там, где активные действия оптимизаторов приводят к тому, что пользователям становится хуже.
Давайте немножко, Александр, по поводу черной и серой. Черная, как я понимаю, это та, которая абсолютно запрещена и за которую, в общем, наказывают. А серая – это как раз та, которая как бы…
Серая зона, ее я для себя определяю очень просто. Это зона, в которой действие одного конкретного оптимизатора еще не приводит к катастрофе. Но когда так начинают действовать все или массово, то качество ответа для пользователя, качество интернета даже для пользователя резко падает. И поэтому любая массовая активность в этом месте, она вредна. Вот если возвращаться к ссылкам, то…
Ссылки, давайте напомним, не все слушали нашу программу про оптимизацию. Ссылки – это…
Ссылки – это такая строчечка на странице, которая говорит, что есть другая страница, которую автор первой страницы рекомендует посетить. По ней можно кликнуть, и вы окажетесь на другой странице.
Ну и, казалось бы, ничего в этом страшного нет, если бы не существовало большое количество бирж, а точнее, ну не столько большое, сколько большое количество ссылок они генерировали,
да,
и продавали.
Да, пока именно автор и именно рекомендует. Как только люди увидели в том, что поисковая система учитывает эту ссылку как некоторый повод сделать сайт, на который она ведет, чуть-чуть более авторитетным, то тут же появились желающие размещать ссылки в огромном количестве.
Тут же, естественно, появились ресурсы, которые это, в общем, предоставили. Почему нет?
И когда мы это увидели, мы начинали с того, что просто научились классифицировать ссылки на поставленные SEO целью, то есть для того, чтобы влиять на поисковую систему, и поставленные с рекомендательной целью. У нас был доклад на научной конференции, он называют оптимизатор мадридским докладом, потому что конференция проходила в Мадриде.
Тайны мадридского двора.
Почти.
А как вам удалось? Как вы узнали при большом количестве сайтов вот эти ссылки рекомендательные, а эти, в общем, пустые?
В Яндексе на любой вопрос есть ответ – машинное обучение. Угу. То есть мы экспертным методом собрали достаточно большую коллекцию ссылок, которые вращаются на биржах, которые поставлены с целью влиять на поисковые системы, и большую коллекцию честных ссылок, которые люди ставили ради рекомендаций. Угу. И сделав для этого алгоритма какое-то количество факторов, машинное обучение, наконец, могло достаточно четко разделить эти два множества с очень высокой точностью.
Ну и, собственно, вот от этих ссылок Минусинск наш рынок и избавил. Или не совсем так?
Минусинск избавил, но перед этим еще была проблема в том, что когда ссылок так много в интернете, даже то, что мы их не учитываем, оптимизатор, допустим, все равно точность алгоритма не 100%, она 99%, например, и 9%. Оптимизаторы закупали ссылок так много, чтобы через вот эту 1/10, которую пропускает алгоритм, пытаться воздействовать на поиск.
То есть они еще больше усиливали, создавая напор. Как мы знаем, там, где большой напор, проходимость еще меньше.
И чем это плохо? Это плохо не только пользователям, которые получают ответы не самые релевантные, а те, которые оптимизаторы проплатили. Но проблема в том, что меняются интересы заказчиков, меняется вообще структура оказываемых услуг. Потому что если раньше оптимизатору нужно было подумать, предложить комплексный маркетинг, предложить методы 1, 2, 5, 10, то Игорь Ашманов рассказывал в своей передаче, что появился целый класс оптимизаторов, которые просто закупают ссылки и ничего больше не делают.
Да.
И поэтому следующий шаг стал анонс того, что мы объявили для Москвы, для коммерческого ранжирования, не учет ссылок. То есть мы их перестали учитывать совсем. Мы думали, что как, если нет учета, зачем туда вкладывать деньги? Но инерция, психология оптимизатора оказалась настолько большой, что только на треть уменьшилось количество закупаемых ссылок. То есть люди продолжали покупать, зная, что она не влияет. Все равно на всякий случай.
Ну и тогда грянул, собственно.
И тогда пришел Минусинск. Минусинск – это алгоритм, который наказывает сайты за то, что он очень активно покупает ссылки.
Наказывает – это вот как?
А наказывает – это означает, что алгоритм, если распознал, что этот сайт находится в числе лидеров по закупке ссылок, он понижает его позиции в результатах поиска, и сайт уже находится не там первым, вторым, третьим, а, скажем, 21-м, 22-м, 23-м.
Я думаю, это хорошо знакомо компаниям, которые пользовались SEO-оптимизаторами недобросовестными. Вот эти вот такие горки, когда то они высоко, то они вдруг падают на 30-ю страницу или дальше даже.
И вот этот бизнес вокруг ссылок, мы, наконец, увидели результаты, он начал уходить, и люди начали заниматься конструктивными вещами вокруг своих сайтов.
Не зря. То есть можно сказать, что Яндекс, помимо всего прочего, еще и за чистоту окружающей среды.
Это правда. Это, может быть, звучит пафосно, но у нас очень много действий, направленных на то, чтобы среда была чистой. Я не буду вдаваться в примеры, но мы очень много делали по антивирусной тематике, в том числе сотрудничали с антивирусными компаниями, даже с другими поисковыми системами, для того, чтобы интернет был более чистым. Мы довольно много делали действий по борьбе с мошенничеством, то есть научились предупреждать, информировали компании сотовой связи, через которые эти мошенники часто отмывают деньги. Например, всякие подписки, которые на короткие номера и так далее. И поэтому чистая среда означает, что человек будет приходить в интернет, ему там будет хорошо, безопасно, и значит, он будет пользоваться и поиском. Если среда будет опасной, то человеку будет сложнее прийти в поиск или отпустить туда ребенка.
Ну, Яндекс, помимо всего прочего, конечно, очень еще хорошо монетизирует любое действие, сделанное в Яндексе, безусловно. И, конечно, частота поиска важна для Яндекса еще и по этой причине, так ведь?
Ну, я бы не связывал, это два разных процесса.
Ну, все равно приятно, когда еще и пользуются дополнительными сервисами и услугами.
Вы хотите поговорить о рекламе, правильно понимаю?
Ну, о рекламе, на самом деле, мы говорили на прошлой передаче, в том числе, про контекстную рекламу. Нет, я просто хочу сказать о том, что частота поиска для Яндекса, как видится, это не самоцель, это все-таки еще и возможность потом дополнительно развивать свои коммерческие услуги.
Ну, я бы здесь обозначил так, что поисковая система, она не может существовать без качественного сервиса. То есть монетизация – это способ поддержать жизнь компании и развивать ее дальше. Развивать качество услуг, развивать качество сервисов. Но это не сама цель, потому что в интернете все находится в одном клике. Если вам не нравится Яндекс или какой-то другой онлайновый сервис, вы тут же перейдете на другой. Это не так, что, не знаю, там, купил человек дом, и для того, чтобы переменить место жительства, потребуется целый большой проект по продаже, покупке, переезду, там, смена школы детям, смена работы и так далее. Это огромный процесс. А в поиске все находится в одном клике. И поэтому, если мы где-то чуть-чуть становимся менее требовательными к себе, где-то чуть-чуть понижается качество, мы мгновенно видим отток пользователей. То есть, поэтому все вещи, которые делаются у нас, они прежде всего для качества, а монетизация – это способ для того, чтобы это хорошее дело существовало. Безусловно, у нас есть ответственность перед инвесторами. Мы также думаем о том, чтобы компания могла развиваться не только поиск, но и такие смежные направления. Мы там, может быть, слышали там Яндекс.Такси или...
Конечно.
Другие альтернативные есть у нас направления. Но если говорить о монетизации, то все-таки она мыслится не как самоцель, а как хорошее дополнение, помогающее хорошее делать качественные сервисы.
Сейчас уйдем на рекламу, а потом поговорим о конкретных советах тем, у кого есть сайты. С нами сегодня Александр Садовский, руководитель поисковых сервисов Яндекса. Я Ракиткина Елена, программа «Восстание машин».
Восстание машин. Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Восстание машин. На радио «Комсомольская правда».
Это программа «Восстание машин». Я ее ведущая Ракиткина Елена. И в гостях у нас сегодня Александр Садовский, компания «Яндекс». Александр, мы вот уже с вами говорим о поисковике, который номер один в России по-прежнему, «Яндекс». Мы поняли, что это довольно серьезная машина. Мы догадывались, конечно, но от вас это звучит действительно впечатляюще. Но мы понимаем, что Россия большая, сайтов много, не у всех есть возможность получить такие хорошие знания, особенно, может быть, где-то очно. Где и как получить знания о том, как работает поисковик, ну, с тем, чтобы потом применять это на практике.
Мы понимаем, что образование, чем лучше вы мастера понимают, как работать с сайтами, тем меньше шансов, что они залезут куда-нибудь не туда, в черную или серую зону, и тем больше шансов, что они смогут достичь результатов, которые им нужны. Поэтому в этом году в Яндексе прошла впервые школа веб-мастеров. Мы все лекции записывали, они все выложены, все доступны бесплатно. К коллекциям есть маленькие, небольшие тесты на понимание.
Как ее найти сразу, скажите?
Вбить в Яндексе «школу мастеров Яндекса».
Ага, отлично.
Соответственно, в этой школе веб-мастеров можно узнать про такие темы, как анализировать посетителей сайта, как сделать мобильную версию сайта, какие-то базовые вещи про продвижение. То есть довольно широкий спектр вопросов покрыт. Причем мы изначально хотели показать не нашу узкую в чем-то, ну, профессионально-поисковую точку зрения. Мы хотели показать взгляд рынка. Поэтому мы нашли по каждой теме экспертов рынка, например, там, по копирайтингу, человек, который профессионально занимается копирайтингом, по там, аналитике, человек, который занимается аналитикой. Из внешних компаний, и у нас там на 25 лекций, ну, больше половины лекторов внешние. Поэтому мы надеемся, что школа поможет ответить на большинство вопросов, как минимум для новичков, а может быть даже для средней продвинутой аудитории.
То есть, ну, Яндекс на самом деле заботится о том, чтобы его поисковая машина была понятна людям, которые с ней работают ежедневно, стараясь сделать так, чтобы их сайт был в лучшей выдаче Яндекса, правильно?
Мы хотим, чтобы у веб-мастеров возникающие вопросы отвечались так, чтобы им не приходилось переучиться. Потому что если веб-мастер начинает все проходить путем пробы и ошибок, у него занимает это очень большой путь. И вместо того, чтобы выкладывать то содержание, которое ценно нашим пользователям, он занимается фактически самообучением, и это занимает очень долгий процесс. Чем быстрее он разберется с технической частью, тем больше он сможет сконцентрироваться на контенте, который интересен нашим пользователям.
Скажите, Александр, а вот ну, такой вопрос. А есть ли шанс у сайта, которого не касалась рука оптимизатора, оказаться на первой странице выдачи Яндекс?
Есть, если он интересен пользователям.
Ух ты.
И чем интереснее, тем он быстрее там окажется, потому что я видел ряд случаев, когда какие-нибудь промо-сайты известные, которые раскручивались и были нужны массовой аудитории, какие-нибудь ответы на вопросы известного человека или еще что-нибудь аналогичное, то они за считанные часы оказывались в первых строчках без всякой оптимизации.
А что значит интересное? Вот мы поняли по предыдущей части нашей программы, но все-таки вот в данном случае, вот что значит интересное? То есть люди много времени проводят на сайте.
Ну, это вы пытаетесь описать технические показатели, а мы...
Всегда... Ну да, я хочу как-то более, чтобы это выглядело в виде советов нашим слушателям.
Ну, в том числе время, проводимое на сайте. Мы здесь определяем через обычные, через интересы бизнеса. Угу. Вот если взять обычного предпринимателя, который открыл свой сайт, допустим, там, интернет-магазин или информационный сайт, как он определяет, что сайт интересен? Он смотрит на количество пользователей в абсолютах, которые приходят, на количество возвратов на пользователя. Он смотрит глубину просмотров, он смотрит время, проведенное на сайте. Он смотрит, какое количество пользователей просмотрело одну страницу и ушло, а какое просмотрело много страниц. И такие показатели маркетинга, десятки, они описаны во многих хороших книгах, то есть таких книг не одна. И они более-менее понятны, почему они влияют на бизнес, почему они влияют на успех этого сайта. Вот можно считать, что поисковую систему интересует то же самое. То есть в предельном случае мы должны интересоваться даже тем, что происходит за кликом. То есть если бы у нас такая информация была, и мы знали, что пользователь уже после покупки, допустим, удовлетворен товаром или нет, мы бы, конечно, ее тоже учитывали в ранжировании.
Ну, наверное, скоро такие технологии тоже будут.
Я думаю, что да, к этому придет. Тем более, что сейчас офлайновый маркетинг, он сливается с онлайном. Есть такие проекты, читал, когда человек приходит в магазин, это уже готовые, продающиеся решения. То есть это не то, что там фантастика. Дело белорусская компания, уверен, такие российские есть. И снимают камеры, на лету распознаются лица, потом отслеживается путь конкретно покупателя по магазину, подходу прилавку, то есть время нахождения возле каждого конкретного прилавка, отслеживается, распознается пол покупателя. И вся эта статистика примерно как Яндекс.Метрика, только по офлайну. Поэтому это рано или поздно все сольется, и тогда поисковая система тоже это будет учитывать.
Александр назвал Яндекс.Метрика. Для тех, кто еще только осваивает интернет-маркетинг, Яндекс.Метрика – это инструмент аналитики.
Да, инструмент аналитики. Ставится на сайт небольшой код, так называемый счетчика. И в тот момент, когда посетитель заходит на сайт, эта информация собирается по сайту, и потом владелец сайта может зайти под паролем, логином и посмотреть, сколько посетителей заходило, что они делали и как они себя вели.
Да, в наше время бизнесмен, он, конечно, уже должен знать не только основы бухгалтерии, но и основы интернет-маркетинга, потому что, ну, фактически его продажи, если он занимается продажами, а сейчас, ну, большинство бизнесменов занимается продажами, в той или иной степени, должны анализировать и поведение, уметь анализировать поведение своих пользователей на сайте. У нас есть еще время. Александр, о чем поговорим? Может быть, о тенденциях на следующий год? Чего ждать? Может быть, не готовите ли очередной Минусинск? Кстати, вы обещали сказать, почему Минусинск?
Минусинск. Мы долго думали, как назвать алгоритм. У нас есть такая традиция называть по городам. И нам хотелось отразить одновременно и смысл алгоритма, что он как бы... сайты могут уходить немножко ниже, если они слишком активно
покупают. Вообще, остроумные люди работают в компании Яндекс.
С другой стороны, хотелось показать, что это не плохой процесс, а процесс нужный пользователям. И вот город Минусинск так удачно совпало. С одной стороны, это слово «минус» как бы включает, а с другой стороны, это культурная столица Красноярского края, довольно старый город. И при этом еще совпало третье совпадение, что туда отсылали ссылку раньше, в царское время. Поэтому со ссылками он не напрямую связан.
Если проанализируем названия городов российских, может быть, найдем еще какие-то города. Ничего не на примете нет у вас, чтобы наши слушатели подумали, погадали, что ждет дальше по названию города?
Когда придет алгоритм, мы же подбираем под алгоритм название. Потом, хорошо. Когда придет алгоритм, мы поймем, какой город ему ближе.
Ну, а когда ждете алгоритм? Год, два?
мы, такие алгоритмы, как Минусинск, мы, они решают конкретные задачи. Мы их не изобретаем специально, вот, лишь бы были. А что касается алгоритмов улучшения ранжирования, эти изменения происходят постоянно, каждую неделю, каждые несколько дней. Мы регулярно выкладываем, улучшаем какие-то класс запросов или алгоритм в целом. То есть это процесс непрерывный. И более того, поисковая система, которая перестанет это вдруг делать, то она тут же отстанет от конкурента, потому что процесс вот этого совершенствования, он ежедневный.
Александр, какие тенденции? Все-таки чего нам ждать в следующем году?
Одна из более-менее очевидных тенденций – это все продолжение движения в сторону мобильных устройств и, соответственно, в сторону мобильных сайтов. Под мобильным сайтом я подразумеваю не обязательно специальную мобильную версию, но как минимум ту версию, которая хорошо и нормально читается с устройств с маленьким экраном, с не очень мощным процессором.
То есть в 2016-м, в общем, любая уважающая себя компания должна иметь мобильную версию сайта, безусловно.
Да, в том числе потому, что существует уже целый заметный пласт аудитории, я не помню точно процент, там 10-13%, которые основное устройство выхода в интернет – это мобильный телефон. И до этой аудитории достучаться обычным десктопным сайтом, который не открывается на мобильном, в принципе, невозможно.
Ну, либо если открывается, но он показывается в полной версии, полноэкранной, и, в общем, неудобно.
Да, так что его вскоре закрою.
А что еще, кроме мобильной истории?
Есть достаточно много не очень мелких, ну, таких мелких небольших трендов, которые мы отслеживаем для себя. Из крупного я бы назвал еще движение в сторону видео. То есть видеоконтент становится все более востребованным в качестве ответа, и люди это чувствуют, и очень многие вещи, которые раньше искали только в тексте, ну, например, какие-нибудь советы, как сделать что-то, сейчас довольно часто появляются в виде видеоответов. То есть есть ролики, которые можно найти на эту тему. Как смастерить, как избежать ошибки, как научиться. Это все становится видеоформатом. И поэтому роль видео, она уже несколько лет постоянно, но нарастает.
Ну вот, собственно, практически готовые советы от специалиста, эксперта поисковых сервисов Яндекса Александра Садовского. Используйте видео в следующем году, сделайте обязательно мобильную версию сайта, если у вас еще нет ее, и пользуйтесь поисковиком Яндекс, правильно я понимаю?
Конечно.
Это была программа «Восстание машин». Меня зовут Ракиткина Елена. В гостях у нас был Александр Садовский. До свидания. Всего доброго.
До свидания.
«Восстание машин». Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров, и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.